Музей имени Сибирякова приглашает.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Гиммельштейн, и в ближайшее время вы проведете вместе со мной и услышите последние музейные новости. Сегодня наша первая передача марта, канун прекрасного женского праздника. Дню солидарности женщин трудящихся, между прочим, в этом году уже 100 лет. Да, представьте себе, в 1921 году по решению Второй коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день именно 8 марта. Конечно, первоначально женщины боролись за свои права и эмансипацию. Сейчас, думаю, со мной согласятся многие наши радиослушатели. Можно и умерить свой пыл, и чаще быть слабой, беззащитной, ну хотя бы внешне. А какие были наши предшественницы? Расскажет история. В частности, история фотографии. Выставка под названием «Женский портрет конца XIX – начала XX века» открывается в Музее городского быта. Несколько слов о ней от заведующего музеем Ивана Тернового.
Мы планируем показать фотографии, сделанные как в нашем городе, так и в стране, которые как раз показывают женщин, дам разного возраста, разных социальных категорий в конце 19-го, начале 20 века. Потому что в те времена еще не существовало такого праздника, как 8 марта, и эти женщины, ну, можно сказать, были лишены того, что имеют сегодняшние женщины. Поэтому мы хотим показать, дать им такую дань уважения, да, этим женщинам, и показать, как они выглядели, что они носили. По этим фотографиям можете понять, собственно говоря, как они в те времена жили.
А это какие-то особенные дамы? Или это фотографии вот из наших фондов вы просто отобрали?
Это фотографии все из фондов Музея истории города Иркутска. Те фотографии, которые приносили нам иркутяне из своих семей. На многих из них изображены бабушки, прабабушки наших жителей. И таким образом можно посмотреть, как выглядели иркутянки в те времена.
А это будут сельские жительницы, деревенские или только город?
Смотрите, поскольку в те времена фотография была довольно дорогим удовольствием, то большинство, конечно, это фотографии горожанок. То есть вы можете увидеть, как выглядели сами иркутянки в те времена.
Делали, наверное, это где-то в фотосалонах или на улицах?
Как правило, да, делались они в фотосалонах. Фотографии были разного типа. Был формат кабинет-портрет, был формат визит-портрет, это более маленькие фотографии. И как раз мы покажем все типы фотографий того времени.
А сколько всего фотографий у вас будет на выставке?
Порядка 60.
А скажите, они все черно-белые же, да, получаются фотографии?
Да, конечно. Цветная фотография, она, конечно, имела место быть, но это было крайне мало, это были эксперименты. В основном вся фотография была, конечно, черно-белая в те времена.
Выставку уже практически подготовили. Какие раньше были женщины? По сравнению с тем, вот давайте сравним одежду, они более элегантно одевались или, ну, конечно, на фотографиях старались женщины что-то приодеть для себя лучшее. Какие они были, не знаю, модницы, кокетки по сравнению с теперешними селфи, например?
Нужно понимать, что фотография – это был процесс дорогостоящий, к фотографии готовились заранее, то есть это не было селфи, как сейчас. Взял, сфотографировал, еще раз сфотографировал, удалил, мне понравилось и так далее. К фотографии готовились заранее, заказывали фотоателье, приходили туда, естественно, одевались, одевали все самое лучшее, самое модное, и как раз можно посмотреть, какая была мода в те времена на женскую одежду. И далее в фотоателье на специальных фонах ставили, то есть выставлялась экспозиция, выставлялась картинка, то есть женщина вставала в ту позицию, которую говорил ей фотограф, и получалась очень качественная, очень красивая, ну, можно сказать, фотокартина даже, это не просто фотография в современном, да, таком нашем понимании, прямо такое фотоискусство. Человек, он выглядел, ну, в лучшем своем, скажем так, виде.
То есть, помимо портретов женщин и, собственно, самих женщин, можно еще что-то сказать и о фотоделе, которое в Иркутске было в конце 19-го, начале 20 века. То есть, оно у нас, ну, процветало, наверное, да, в городе?
Да, в городе Иркутске процветали фотоателье. Даже на многих фотографиях, которые мы показываем, будут на паспорту как раз гравировка иркутских фотоателье и мастеров, которые делают эти фотографии. Потому что раньше было у именитых мастеров модно свои гравировки, свою фамилию делать на фотографии.
Есть возможность пересчитать, сколько бы стоил такой портрет вот в тех деньгах? Нет? Невозможно, да, наверное, узнать?
Специально этим не занимались, но думаю, когда выставка будет открываться, мы эту информацию найдем.
Мое мнение. Селфи – это пойманный миг. Такие снимки, конечно, нужны для передачи какой-то оперативной информации. Но качественный портрет автора, прекрасного, хорошего фотомастера, ничего не заменит. Про новую выставку в Музее городского быта «Женский портрет конца 19-го, начала 20 века» вам рассказал Иван Терновой. Адрес Музея городского быта – улица Декабрьских событий, 77. Телефон 204-884. Еще один способ поймать эмоцию и поделиться ею с людьми – декоративно-прикладное творчество. Таким его видом, как кружевоплетение, владеет следующая героиня нашей передачи – Лариса Шевергина. Выставка работ иркутянки и мастериц клуба любителей плетения на коклюшках «Лада» открылась в доме Рогаля. Выставка посвящена путешествиям по Индии. Эта страна так восхитила Ларису Григорьевну, что свои чувства ей захотелось передать тем способом, который ей подвластен. И вот в нашем доме Рогаля появилась новая выставка. Лариса Шевергина рассказывает о ней.
Лариса Григорьевна, а почему именно Индия? Наверное, вы же не только в этой стране бывали, а объездили очень много стран. Встречались ли вы там с какими-то интересными людьми?
Почему Индия? Потому что случилось так попасть туда в командировку и прожить в Индии довольно длительное время. Вышиванием, вязанием я занималась давно, а технику печатного креста я увидела как раз перед отъездом в Индию. Мне привезли в подарок несколько картинок из Парижа, но, к сожалению, вышить их так, как вышивки были без ниток, а подобрать нитки в России было очень сложно. И когда я первый раз приехала в Индию в 2004 году, я обнаружила там и эту технику печатного креста, и огромное количество ниток, которые по сравнению с нашими нитками и на порядок были качественнее, и самое главное, на несколько порядков дешевле. Поэтому как бы я уже была подготовлена к этой технике, и когда я ее там увидела, я, естественно, начала этим заниматься. И самое главное, к этому делу быстренько подтянула всех женщин городка.
Я знаю, что на выставке представлены не только ваши работы, но и многопарное плетение на коклюшках. Это работы мастериц клуба любителей плетения на коклюшках «Лада» при женсовете Ленинского округа города Иркутска. Расскажите немного поподробнее об этом клубе, что это за женщины, как давно он образовался?
В 2010 году при администрации Ленинского округа был организован филиал знаменитого «Оникса». И вот там научиться плести на коклюшках, это была моя давнейшая мечтой, но руки не доходили. А тут узнала, что есть мастер. Собрала своих подружек, и вот с 2008 года мы не расстаемся. Ну, были небольшие у нас перерывы, вот когда я второй раз уезжала в Индию в командировку на 2 года, девчата тут реже встречались. А так фактически получается в течение 12 лет мы занимаемся вот этим замечательным творчеством.
Я знаю, что вы давний друг нашего центра и музея в целом. А скажите, какие ваши дальнейшие творческие планы? Возможно, у вас запланированы дальше какие-то выставки?
Нынче юбилейный год у вашего центра. Вам 20 лет. Юбилейный год у нашего района, Ленинскому району исполнилось 100 лет. И в июне месяце юбилей у нашего любимого города Иркутска. Поэтому вот это последняя выставка, которую я сегодня представляю, «Путешествие в Индию». Я хочу ее подарить вашему центру, я хочу ее подарить городу. И у меня есть еще несколько работ, которые нужно изготовить в дополнение к существующей уже выставке. Но когда-то через определенное время я их закончу и снова вам их подарю.
С Ларисой Шевергиной беседовала Татьяна Ларченко, научный сотрудник городского выставочного центра имени Рогаля. Я приглашаю вас, дорогие друзья, на выставку «Путешествие в Индию». Она будет работать до 25 апреля по адресу улица Халтурина, 3, телефон 200-365. В эфире передача городского музея имени Сибирякова. У микрофона Наталья Гимельштейн. Еще с одной искусницей я бы хотела познакомить вас, дорогие друзья. Ларисой Обединой, мастером дома ремесел и фольклора. В ее умелых руках россыпь бисера может превратиться в удивительную картину или ожерелье. Совместный проект «Дома ремесел» в лице Ларисы Обединой и центра «Оникс» так и называется – «Магия бисера». Свои работы на суд Иркутян представили также Надежда Ульранова и Наталья Мартыненко. Что можно увидеть на новой выставке, я спросила у Ларисы Обединой.
Во-первых, я поздравляю вас, Лариса, с открытием выставки. Чудесные вещицы абсолютно. И вот, глядя на них, мне как человеку, наверное, нетерпеливому, всегда хочется узнать, как у вас хватает терпения для того, чтобы очень аккуратно вот из этой россыпи действительно сделать то, что вот мы видим на витринах.
Благодарю за поздравление. К бисеру я шла довольно долго. Были и вязания, и все такое прочее. Но вот бисер как-то он зацепил меня в свои сети, вовлек. Мне очень нравится и жгуты плести, и вот сейчас я освоила герданы. Совсем другие техники. Если жгуты, они делаются крючком, плетутся на нити, то герданы плетутся на станке. И вот в герданах можно даже и картины какие-то сделать. Есть готовые уже схемы, которым я плету, скачиваю из интернета и плету разные геометрические узоры и цветы. Есть такие мастерицы, которые выкладывают картины, переделанные вот в схемы для бисероплетения на гердана.
Вообще это сложный материал, ведь он достаточно мелкий. Как вот с ним справиться?
Я многим предлагала попробовать. Не хотят. Дочь у меня тоже, она занимается рукоделием, но бисер для нее это... Ни в какую она не хочет заниматься бисером.
В чем сложность?
Да, сложно. Это же нужно долго сидеть. Если это жгут, нужно набрать бисер на нитку, и в зависимости от сложности рисунка, либо по схеме это набирается, жгут из 6, из 8, из 12 бисерин. Там тоже можно целые какие-то цветы выплетать или еще что-то, геометрические фигуры. Это, конечно, большой труд, потому что это нужно сидеть, просчитывать. Если ты ошибся на одну бисеринку, все, весь узор, он теряется.
Раньше я с девочками разговаривала, очень модно было плести фенечки. То есть девочки носили на руке в школе и везде. Но вот этим как-то ограничилось, например, вот в мою юность. А сейчас это очень модно. Вот эти вот жгуты, вот такие вот, ну, не знаю, пластами, да. А бисер же очень яркий, и он, наверное, не теряет долго, да, свою окраску. Как вы думаете, вообще долговечие? Вечна ли мода на вот такие украшения сейчас?
Я думаю, да, потому что можно и вот в каких-то магазинах, где продают антиквариат, увидеть изделия из бисера 18-17 веков. И в раскопках в разных находят и бисер, и бусины. Самые первые бисер – это бусины и из раковин, и из камешков. Люди всегда любили себя украшать, особенно женщины любили себя украшать. И всевозможные вот эти вот украшения идут из глубокой-глубокой древности. И сейчас бисер опять входит в моду, потому что очень много мастер-классов и вот желающих на герданы очень много. Все уже по много раз заказывают. И хочу вот такой, хочу вот такой.
Всем а нравится. Вот еще в унтах есть такие, да, часть. И вот у меня, например, унты, им 15 лет, ни одна бисерина не отвалилась. Что нужно для того, чтобы так долговечно служил вот этот рисунок?
Ну, нужны хорошие нитки, в первую очередь. Если несколько десятилетий назад, ну, даже не десятилетий, наверное, чуть больше, нитки были совершенно другого качества, хлопчатобумажные, у них, конечно, износостойкость совершенно другая. Сейчас они идут с добавлением искусственных нитей, и они более прочные. Они не рвутся и еще дольше будут служить.
То есть основа, на что, значит, нанизываются эти бусины, это хлопчатобумажные все-таки нитки?
Если это унты, то да, там нашивается, на нить набирается, и потом вручную все это пришивается, каждая бисеринка пришивается к ткани. Это вот другая техника. В этой же технике можно не только бунты расшивать, это можно делать точно так же и украшения, и какие-то другие элементы одежды, украшать одежду вот этими вышивками, бисером. Есть еще техника кирпичного плетения. Тоже все это на нитях. А сейчас еще можно плести на проволоке, леске можно плести эти все элементы. Точно так же и за нить используются в бисероплетении. С добавлением сутажа делаются изделия разные. И вот бисерины пришиваются тоже на изонить. Это тонкой-тонкой лески. Очень долго, вечный материал.
Я смотрю, у вас маникюр. То есть вы не колитесь иголками, это не...
Нет, у меня пальцы абсолютно не исколоты иголками. Потому что есть специальные приспособления. Если игла идет туго, есть специальные круглогубцы, которыми вытягивается игла. Я абсолютно не травмирую себя иглой, когда плету герданы.
А вот глазки устают? Сколько в день вы можете посвятить вот вашему увлечению?
Очень многое зависит от освещения. Если освещение хорошее, ну, можно спокойно сидеть до полутора часов, не отрываясь.
А есть какие-то особенности у рисунков нашего региона? Вот Иркутск, Прибайкалье и вот, например, Якутия. Что, вот какая разница?
Если брать наш регион, то в основном бисер у нас использовался в расшитии унтов. Национальности, такие как буряты и венки, они расшивали. В основном занимались вот таким делом они. И у них, да, у них есть свои какие-то элементы определенные.
А цвета?
А цвета, это зависело от того, что было в магазинах. Женщина рассказывала, которая плела у нас платье. Не было в Иркутске бисера, ей заказывали из Новосибирска или Красноярска. Закупалась, это там, отправлялась сюда. Вот какие цвета были, такие брались.
А можно вот пройти по выставке, и вы мне расскажите, например, есть какое-то ваше любимое изделие?
Любимых изделий у меня нет. Каждое новое просто интересно придумывать. Я никогда, как другие мастера, в жгутах, когда создаю украшения из жгутов, не использую заранее приготовленную схему. Это всегда импровизация, экспромт. Жгут сплетен, а уже остальные элементы, которые входят в само украшение, они как бы по ходу. Вот захотелось так, сделала так. Сегодня так захотелось, завтра так захотелось. Любимых у меня нет. Я очень люблю свои изделия дарить. Из представленной выставки, из того, что я уже сделала, ну, наверное, 50% раздарено. Сюда уже нет возможности их привезти, показать, потому что в разные регионы эти изделия ушли. Я использую бисер прециоса десятку. Мне нравится его размер. Из него получаются более изящные изделия. Есть бисер покрупнее. Кто-то любит бисер покрупнее. Вот у меня заказывали изделия. Просили сделать из 8 номера. Он более крупный, раза в 2, наверное. Но невозможно подобрать цветовую гамму, очень мало расцветок такого бисера. Работа получается более грубая такая. А вот из мелкого бисера получаются более изящные изделия.
Вы сказали, что картины, ну, как бы не очень, да, вам нравится, больше украшения нравится.
Да, мне больше нравится делать украшения, потому что, особенно, когда даришь, да и когда покупают, вот люди прям радуются тому, что они могут себе приобрести. Картина – это более дорогостоящее изделие, а украшение может позволить себе каждая женщина, пусть даже небольшое какое-то, как гердан, а те же сережки, тот же браслет или просто лариат, то есть нитка сплетенная и на ней замок.
Последний вопрос. Сколько требуется времени, например, чтобы ожерелье сплести? Ну вот в среднем.
Герданы занимают больше времени, конечно, потому что нужно соблюдать рисунок. Если одна бисерина выпала, все приходится переделывать. В среднем гердан занимает, если вот плотно им заниматься, ну, 2-3 дня. Если лариаты, то тоже где-то, когда набираешь бисер, чем длиннее лариат, тем больше времени он занимает. И в зависимости от того, какой сложности. Если он просто один цвет идет, то значит он плетется быстро. Ну, тоже 2 дня. День набрал, день связал. А если это двухцветный лариат, тогда, конечно, дольше, потому что большую часть времени занимает набор бисера на нитку.
У вас, если придут, например, ребятишки, вообще с какого возраста можно начинать заниматься бисероплетением?
Бисероплетением можно заниматься с 4-5 лет на проволоке. Есть очень простые доступные техники, и даже вот 4-5-летние дети справляются с этим.
Про магию бисера со мной беседовала Лариса Обедина, мастер дома ремесел и фольклора. А познакомиться с творчеством людей, в руках у которых крохотные стеклянные зернышки собираются в настоящее произведение искусства, можно по адресу улица Декабрьских событий, 102. Там как раз находится наш дом ремесел и фольклора. Телефон для справок 204-494. А сейчас я обращаюсь к прекрасным дамам, нашим радиослушательницам. В канун женского праздника от себя лично я хочу поблагодарить вас за внимание, отзывчивость и постоянство. Нас очень греют и вдохновляют ваши звонки. Всегда после выхода передачи музея есть отклик. Это важно. Значит, мы на связи, мы на одной волне. Я искренне желаю вам понимание и любви, внимание и возможности реализовать себя, чем бы вы ни занимались, любимой работой, домашним хозяйством, хобби или уходом за ребятишками. Будьте здоровы и счастливы. Пользуясь случаем, я поздравляю своих коллег-журналистов, печатных и электронных СМИ, обязательно сотрудников Иркутского радиоканала, которые каждый день трудятся на благо нашего города. И это не высокопарные слова. Сотрудников сферы культуры и спорта, уважаемых врачей и педагогов, ученых, государственных и муниципальных служащих. Девочки, сил вам, вдохновения на всех фронтах, дома и на работе. А от имени коллектива Музея истории Иркутска вас поздравляет наш директор Сергей Иннокентьевич Дубровин. Я с удовольствием передаю ему микрофон.
Милые наши иркутянки, от имени всех мужчин нашего музея, от всех своих знакомых хочу поздравить вас с великолепным праздником, праздником весны, любви, и вас, наши прекрасные женщины. Я поздравляю всех, кто сегодня только родился в иркутских роддомах, кто идет в школу или в институт, кто вместе с нами работает на производстве, проводит лекции в наших прекрасных музеях, кто сегодня защищает наше здоровье, стоя у постелей больных, кто учит наших детей, всех вас, наши прекрасные женщины. Но без вас ничего в городе Иркутске не делается. И мы, мужчины, знаем, что там, где наши женщины, там всегда победа. Я особо хочу обратиться к нашим дамам прекрасного серебряного возраста. Мы вас любим, и любим не только как наших мам и бабушек, а мы вас любим как прекрасных женщин, которые всегда в трудную минуту, мало того, что придут на помощь, сделают нам правильное наставление, но и улыбнутся, и этой своей улыбкой заставят нас сделать намного больше, чем мужчина хочет в данную минуту. С праздником, милые дамы!
На такой высокой и праздничной ноте я прощаюсь с вами, дорогие друзья, до следующей встречи. Пусть настроение вам добавит хорошая песня.
Слышит голос весны своей. Счастлив тот, кто мечтой согрет, верит в радостный рассвет. Счастлив тот, кто мечтой согрет, верит в радостный рассвет. Над рекой.
счастлив тот, кто из года в год той единственной встречи ждет. Счастлив тот, кто устал пути, сто дорог готов пройти. Счастлив тот, кто устал пути, сто дорог готов пройти. Я тебе весь мир подарю, все моря, все цветы зарю, птиц весенних над рекой и месяц в небе молодой. Только будь всегда со мной. Над рекой и месяц в небе молодой, только будь всегда со мной.
Музей имени Сибирякова приглашает.